У нас в гостях передача в прямом эфире на волнах радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Я предлагаю вам сегодня познакомиться с очень интересным жителем нашего города Лидией Ивановной Григорьевой. Здравствуйте, Лидия Ивановна.
Здравствуйте.
Ваша жизнь проходила через не всегда легкие события в истории нашей страны. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали нам, как ваша жизнь проходила, с кем встречались вы. А начать, наверное, будет лучше всего, если вы расскажете о своей семье.
Моя семья состояла из 5 человек. Папа, мама и 2 моих брата. Брат старший и брат младший. Младший умер совсем недавно, 2 года тому назад. Семья наша была очень такая милая семья, дружная очень. Жили мы на Измайловском проспекте. Причем все называли такие квартиры коммунальными. А у нас была квартира 7 комнат, огромная. И жили мы там все свои. Семья маминого старшего брата и семья маминой старшей сестры. Нас, например, было 4 девочки, которые учились с 1 по 10 класс в одной школе и в одном классе. Мы очень дружили. Из самых первых своих шагов от родителей мы получили: никогда не приходите жаловаться. Все свои проблемы выясняйте между собой. Так мы и жили всю жизнь, никогда не ссорясь. Очень хорошо. Я вспоминаю свои семейные детские годы и позже уже.
Лидия Ивановна, а вот воспоминания из детства о жизни Ленинграда тех лет, может быть, какие-то бытовые моменты. Что вам вспоминается? Как бытовая жизнь складывалась в то время и культурная жизнь?
Я, например, в своей жизни почти не ощущала голодных времен. Может быть, потому что мы в своем быту никогда не были очень требовательными. Мама работала на очень, так сказать, простой такой, она была бухгалтер. Папа был специалист по установке новых телефонных станций.
АТС?
Автоматически. Вот, раньше же были, снимаешь трубку, и тебе отвечает буква А и буква Б. Станции эти переделывались и строились автоматические станции. Причем, начав с Ленинграда, он потом ездил по всему Союзу. И на Дальнем Востоке был, и был даже в Кисловодске. Она была работа, которая, в общем, обеспечивала нормальную такую среднюю жизнь семье. Необходимое все было, но такой роскоши никогда не было.
А из какой семьи вышли ваши папа и мама?
Бабушка и дедушка, маминых я не помню. Когда я родилась, дедушки уже не было, как мне говорила мама. Бабушка умерла, когда мне было 2 года, это мамины. А папины родственники, и папа, и мама, и вообще были ленинградцами. Но когда начался голод в Ленинграде, вот они уехали в деревню, как я называю деревню нашего детства. Это сейчас где-то на границе Вологодской и Новгородской области, такая станция Кабожа. Наша деревня называлась Усадище, а рядом была деревня Наумовская и Бельская. Сейчас, когда развалилось все сельское хозяйство, из наших 3 деревень осталась 1. Была самая большая. В ней стояла церковь, в ней был клуб, в ней был магазин. Сейчас ничего этого нет. Магазин находится за 7 километров. Но приезжает машина и привозит все, чтобы эти 8 бабушек, которые живут в 8 домах по 1 в каждом доме, не умирали от голода. Очень был богатый колхоз, как помню раньше. Наши 3 деревни, и 7 километров примерно, была деревня, где было руководство колхоза. И главное было выращивание льна. А лен стоил дорого, поэтому в этом отношении колхоз был довольно богатый. И однажды, это уже после войны, мы туда ездили, продолжали ездить, пока там была бабушка. У бабушки было 16 детей, а к началу войны было 9. И вот когда наша война кончилась, с мамой поехали туда к бабушке и привезли ее к нам. И она жила вместе с нами. Мы ее и хоронили на Охтинском кладбище. Ее могила рядом с могилой папы, ее сына, и моей мамы.
Лидия Ивановна, о вашем детстве в Ленинграде. Как проходила культурная жизнь?
я была совершенно одержимым человеком по отношению к театру. В театре юных зрителей на Баховой, Баховая 35, был ТЮЗ брянцевский, как мы его называли. И там была совершенно прекрасная организация. Называлась она «Делегатское собрание». Там собирались примерно человек 500, когда было общее собрание. Делегаты от всех театров. Было у нас бюро делегатского собрания, был председатель этого бюро. И велась довольно активная работа. Вот я принимала в этой работе самое активное участие, была членом бюро. Знали меня актеры, называли только Лидочка. Знали мы многих актеров, к нам они хорошо относились. И вот это как-то заложило окончательно мою любовь к театру. Кроме того, как-то я очень любила балет. Моя сестра потом тоже вышла замуж за родного брата нашего дирижера Кировского театра, который дирижировал в основном балетом, это Павел Эмильевич Фельд. И поэтому мы имели большую доступность посещать балет. А еще повезло, что напротив нашей квартиры жила главный билетер Кировского театра. Она утром стукнет в дверь и говорит: «Приходи сегодня в театр. Пичковский приехал. Приходи сегодня в театр. Уланова с Чебукьяни танцевать будут».
Была возможность посещать такие спектакли, да, о которых мы можем только мечтать сейчас.
Да,
Лидия Ивановна,
да.
Вообще много народу было в театрах в то время?
Полно,
вот в Кировском театре?
Полно.
И вполне доступны были театры для рядового жителя города, да?
Я не знаю, мне не приходилось иметь дело с доступностью.
Это уже 30-е годы были где-то.
Да.
А вот какие люди там были, какая публика была в Кировском театре? 30-е годы, такое время непростое было.
Да, ну вы знаете, я не могу, пожалуй, вам сейчас дать характеристику этой публики. Тогда для нас, ну что, девчонки там 14-15-летие, не было такой проблемы, понимаете?
Ну, а вы, когда ты собирались в театр, для вас важно было, вот в чем вы одеты? Или это было повседневное уже?
В школьной форме ходили. В школьной форме. Или платьице какое-то выходное одевали.
Итак, двумя вашими любимыми театрами были, как я поняла, ТЮЗ Брянцева и Кировский.
А дальше я, учась уже, кончая школу, знала, что я пойду в институт театральный.
Вам хотелось актрисой стать?
Никогда. Тем более, что там организовался театроведческий факультет, где-то искусствоведческий факультет, где может быть человек, оканчивающий этот институт, и театроведом, и театральным критиком, и историей театра заниматься, и заведующей литературной частью театра, писать может. В общем, это уже то, что выберешь, и то, что тебе будет по душе. Но поскольку мне всегда казалось, да и другим тоже, что у меня есть какие-то такие организационные способности. В этом смысле мне нужно как-то думать, может быть, о своей профессии. Вот я и поступила на театроведческий факультет. Когда я оканчивала факультет, тогда было распределение. А поскольку во время войны, правда, уже на короткий период, мы прожили почти всю блокаду. У меня даже есть медаль за оборону Ленинграда. Мы работали в госпиталях, разбирали дома разбомбленные. И где-то уже, когда даже прибавили хлеб, не 125 грамм хлеба стало, а 150 грамм хлеба, тогда нас все-таки заставили институт, как рассказал нам директор нашего института Николай Евгеньевич Серебряков, был совершенно очаровательный человек, так любивший нас, студентов, и так к институту трепетно относящийся. Он нас собрал и говорит: знаете что, обязывают уехать из города. Ну, кормить, наверное, было нечем. И мы уехали. Ехали довольно длинно.
Это в каком году?
Это было в 42-м году.
А как вы уезжали?
На машинах уезжали через Ладогу, колеса в воде.
Это весна была?
Да, март уже месяц начинался. И поездом довольно ехали долго. Сначала нас привезли в Кострому откормить немножко, а потом из Костромы уже сели в поезд и поехали в Сибирь. Нас привезли в Томск. И мы взбунтовались, потому что наш Пушкинский театр был в Новосибирске. А там были наши преподаватели театроведческого факультета, Солертинский, военкоп. Были в филармонии, которая тоже была в Новосибирске. Поэтому там музыку слушали, в театр ходили.
И продолжалось обучение там?
Да, и обучение в Ленинграде еще продолжалось. Мы экзамены сдавали.
Несмотря на военное время, на блокаду.
Да, у нас предмет изобразительное искусство вел пумпянский профессор Академии художеств. И я помню, как во время блокады я и еще моя одна подружка, с которой мы учились вместе, бегали к нему туда, в Академию, сдавать экзамены. Педагоги у нас были тогда высочайшего класса. Макульский профессор, известный театровед. Толстой литературу читал. Друзкин Михаил Семенович.
Да, очень имена очень теперь легендарные.
Легендарные.
Для нашего
имена
времени.
Легендарные. Да. И в смысле образованности, которую мы там получали, и во всех смыслах.
Лидия Ивановна, вот раз уж мы задели тему блокады, может быть, вы какими-то воспоминаниями поделитесь о блокаде?
Да, это было очень и очень трудное, конечно, время.
Вы жили в то время на Измайловском?
Мы жили на Измайловском. Поскольку в нашей комнате стоял камин такой белый, изразцовый, от пола до потолка, то брат мой младший где-то нашел кирпичи и пристроил к этому камину маленькую печушку. Эта печушка и грела комнату, и, кроме того, на ней можно было и чай вскипятить, и там что-то сделать. Все кровати не помещались в комнату, но там, где были кушетки, небольшие диванчики, все переехали в нашу комнату, и мы, значит, жили в одной комнате. Ужасные воспоминания, дикие совершенно. Мама была сестра, которая жила на Староневском. И вот она с мужем к нам приходили все-таки через силу, но приходили. А тут мама говорит: Лида, сестра еще со мной, идите к тете Лёле, посмотрите, что такое, живы ли они. Мы пришли, нам открыла женщина, это была коммунальная квартира. И я смотрю, значит, стоит моя тетя, мамина сестра родная. И она так: тише, тише, тише. А соседка мне говорит: вы знаете, что у нее умер муж? И она пошла вместе с человеком, который увез из квартиры мужа. Были такие пункты, куда сдавали покойников. И она увидела, как этот человек взял его за ноги и бросил на груду трупов. И она, говорит, сошла с ума. Ну и мы решили увезти ее к нам. Мы вели ее с моей сестрой по Фонтанке. Потому что жили мы в угол Фонтанки Измайловского. Она от нас все время убегала, обратно убегала. Мы ее держали, она вырвется, опять побежит. Ужасно это было. Мы ее привели, и однажды я иду за институтом и смотрю, около дома стоит толпа и смотрит наверх. И вижу ужас. Моя тетя стоит на подоконнике, а люди были ненормальные, кричат ей: прыгай. Я говорю: что вы делаете? Прекратите. И в это время мне повезло, мой старший брат был ранен очень здорово на Ленинградском фронте. И он лежал в госпитале, там, где артиллерийское училище на Литейном проспекте. Он сказал, что у него семья здесь, и его отпустили там на несколько часов. Когда он прибежал, он увидел эту же картину. Мы с ним поднялись, он быстро вошел в комнату, схватил ее и втащил форточку обратно. Мы ее положили на кушетку, на которой она лежала, и вот с того времени пытались вот хоть кусочек какой-то дать ей. Она просто перестала есть, через несколько дней умерла.
Но ваши близкие, которые жили в этой большой квартире...
Мамин старший брат умер. Младший, когда началась война, ему еще не было 18 лет. Как только исполнилось, тоже пошел на фронт, воевал.
А за что вы получили награду?
За оборону Ленинграда. Во-первых, у себя в институте. Мы дежурили все время на крыше. Летели зажигательные бомбы, и нам нужно было их гасить.
И вы гасили, да?
Гасили, конечно.
Реально?
Да. А потом дома. Вот у нас, например, на углу Маховой и Белинского рухнул дом. Разрушился он весь. И надо было разбирать и людей вытаскивать. И этим мы, в общем, занимались. И в госпитале дежурили еще. Столько было раненых, тяжело раненых. Они были так довольны, когда мы приходили. Приводили наших ребят с актерского факультета. И они им что-то пели, читали. Была для них такая радость.
Лидия Ивановна, вот страшно было вот все вот это разбирать дома, гасить бомбы, девушки молодые.
Вы знаете,
что
я вам должна сказать, что вот не было какого-то чувства страха. Страшно было не бомбежка. Ну, летит бомба, упадет, значит, упадет. А страшно, идешь по улице, и артиллерийский обстрел. Вот это было ужасно. Я однажды шла по Фонтанке, в институт шла. Впереди меня женщина, навстречу мне мужчина. Он говорит: не ходите здесь, сейчас здесь летят снаряды. Ну, я думаю, что мне делать? Перешла на другую сторону Фонтанки и пошла. А женщина впереди меня шла. И я вижу, как ударил снаряд, и она упала. Мы с ним остановились, он говорит: все, она мертвая.
На ваших глазах.
Да, 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 да.
Жизнь оборвалась. Да. Хорошо, что вам удалось благополучно достичь большой земли, как в то время говорили, да?
Да. Мама отказалась поехать, она осталась. Да. Брат младший тоже ушел в армию. Старший брат тоже воевал и получил один из первых на Ленинградском фронте орден Александра Невского. У него был номер 3.
Это за особые какие-то подвиги давали Александра Невского?
Конечно.
А вы помните, за что именно?
Ну, я не знаю, мне подробно не рассказывал, но поскольку он был на фронте...
Отличился чем-то там на фронте, да?
Да.
А как вы встретили конец войны?
Когда мы привезли в Томск, мы там устроили такой скандал, собрали группу и поехали в Новосибирск в обком партии, требовать, чтобы нас перевели в Новосибирск. У нас здесь все педагоги, нам нечего делать в Томске.
Да.
Перевели в Новосибирск. поместили нас в такое общежитие военное, огромная комната, и в ней стояли двухэтажные кровати. И вот здесь жили мои мальчики и девочки. И уехали мы из Новосибирска. Уехали мы в Ленинград. В начале 44-го мы приехали в Ленинград.
Война еще продолжалась, да, но здесь уже не...
И победу мы уже знали, что на улицах около репродукторов стояли толпы. Уже война кончается, уже наши заняли Берлин. 9-го, День Победы.
Какие ощущения у вас?
Боже мой, такая была радость. Выбежали буквально с Маховой, прошли на Невский проспект. И у нас был такой студент Аркадий Кацман. Он был потом, кончив институт, прекрасным педагогом в этом институте. К сожалению, от сердечного приступа рано умер. Но я только очень хорошо помню. Шел троллейбус по Невскому проспекту. Он бежал, сел на бампер в этом троллейбусе и ехал, и все время кричал «Победа!». Водитель даже не мешал ему это делать и не гнал его. И он проехал вот от Невского, от Садовой, и кричал «Победа! Победа!». Все, конечно, радовались, смеялись.
А институт вы закончили уже в каком году?
В 46-м.
Получили образование.
Да, о котором я мечтала.
Как дальше складывалась ваша жизнь театральная теперь уже?
По распределению я поехала в Новосибирск.
Вновь и Новосибирск. А вы сами выбрали этот город?
Мой муж кончил актерский факультет, был принят в Пушкинский театр. Но все это не имело никаких последствий. Ну, кончил. Ходит там где-то в массе. Перспективы получить роль, когда в Пушкинском самый расцвет театра. Такие актеры были. Толубеев, Черкасов, Баринов. Ну, в общем, все корифеи, Рашевская. Он понял тоже, да и я понимала, что это бесполезно. И вот он уехал туда, в Новосибирск. А я осталась, мне еще нужно было 5-й курс кончить и 6-й. И поехала я уже по окончании 6-го курса. У меня уже сыну был год 9 месяцев.
И вы вместе с сыном уже поехали, да?
Да. Там меня очень хорошо приняли, назначили на очень ответственный пост. Тогда была такая организация, главрепертком. И вот я была представителем этого главреперткома в Новосибирске. От меня зависело принимать концертную программу в Новосибирск-концерте, спектакли новые. Там были музыкальные школы, театр «Красный факел», оперный театр, созданный в 45-м году. Там был ЧУС, хороший театр, областной театр был. И вот я работала заместителем начальника управления культуры. А потом уже мы начали разворачиваться. Организовали в Новосибирске театр музыкальной комедии. Построили его, открыли в театре картинную галерею. Я ездила в Москву, в Министерство культуры, отбирать работы. И потом мы задумали открыть хореографическое училище. И вот когда мы приехали в Москву просить, они говорят: слушайте, вы так... Очень много для вас. Вы открыли музыкальную комедию, вы открыли консерваторию. Я ездила в Киев приглашать ректора консерватории, знаменитый скрипач. И вот нам отказали в этом. Было много детских домов в области, в городе. И мы договорились с нашим главным балетмейстером Новосибирского оперного театра, что мы поедем, отберем в этих домах ребят, способных к балетному искусству, и на базе одного детского дома откроем хореографическое училище. Так мы и сделали. Тогда секретарем обкома по агитации и пропаганде был Егор Кузьмич Лигачев. Я с ним очень дружила. Он поддерживал во всем и очень помогал. Очень помогал. Вот эта должность был его потолок. Потом, когда его позвал Брежнев, потом Горбачев, они просто плохо знали его. Испортили окончание его карьеры, его работы. Он был в городе любимым и уважаемым всей интеллигенцией человеком. А там, когда он приехал в Ленинград к нам сюда, там у него были такие правила, у него был, наверное, список людей, с которыми он мог общаться. Я уже в этот список не входила. Я однажды позвонила домой, его жена, чудная женщина. Лидия Ивановна, не обижайтесь, не сердитесь, пожалуйста. Это не зависит ни от меня, ни от Юрия Кузьмича. Не звоните больше нам. Это его поставить очень неудобное было. Я сказала: все, Зинаида Ивановна, я поняла. И он раньше приезжал. Он приходил ко мне в театр. А тут он приехал, у него уже была ограниченность общения. И он вышел делать доклад и наделал столько ляпов в оценке нашего искусства городского. На обочину искусства поставил БДТ и превознес Пушкинский театр, который тогда влачил весьма жалкое существование. И я не имела возможности сказать ему, что он глупость совершил.
Лидия Ивановна, вы были членом партии? Это было неизбежным
условием. Чтобы там работать и работать начальником, это было условием.
Итак, вы открыли эту балетную школу при детском доме.
Да.
А кто у вас, откуда вы взяли педагогов?
Оперный театр, балетная труппа очень хорошая была. Масса было девочек, которые кончили Ленинградское и Московское хореографические училища.
А талантливых детей удалось найти? Вот детский дом, это же...
Когда я приехала в Ленинград и начала уже здесь работать, вдруг вижу знакомое лицо. Это был мальчик, который учился у нас в хореографическом училище с таким апломбом. Я говорю, у этого мальчика будет хорошее будущее. И он был в балете и Капсона, танцевал прекрасно.
Долго вы проработали в Новосибирске?
13 лет.
Вы никогда не жалели о том, что вы уехали из Новосибирска?
Нет, я не жалела, но я с благодарностью вспоминаю свое житие в Новосибирске. Там стеной все встали. Секретарь обкома меня вызывал к себе раза два. Председатель горосполкома. Лидия Ивановна, все, что хотите. Я говорю, ничего не хочу, хочу домой. Маме хочу.
Вы оставили себе такую память театру Москомедии.
Ну, сейчас уже так люди сменились, что этого никто не помнит.
Не помнит.
Про мой вклад в новосибирское искусство никто не помнит.
Вот вас не приглашают на какие-то торжественные там дни памяти?
Нет, что, 50 лет прошло.
А почему вы потом вернулись из Новосибирска?
Ну, я хотела домой, в Ленинград. Еще мама, папа были. В этом мне очень помог Лигачев. Тогда были такие правила, никто не мог приехать, вернуться обратно. Не пускали просто.
Несмотря на то, что родители здесь жили.
Ничего абсолютно нельзя было. Он приехал, мы с ним встретились, и он мне сказал, что вот у нас на днях будет пленум ЦК, я встречусь с Толстиковым, секретарь нашего обкома, и я вам позвоню по телефону. И действительно, он мне позвонил по телефону и сказал, поезжайте в Ленинград, там есть такой секретарь горкома Лавриков, ему уже дано от Толстикова указание. Я приехала сюда, пришла к Лаврикову. Все театры были тогда в Центральном, райком Центральный. Я пришла. Там был очень милый, не помню сейчас фамилию, секретарь райкома нашего Куйбышевского, приведал культуры. И начали за меня бороться. Игорь Петрович.
Владимиров.
Да. И Зяма Карагоцкий. И мне этот секретарь райкома говорит, понимаете ли, Диана, вот только что пришел в театр Игорь Петрович. Там был директор Иванов. Он пришел и говорит, вот я хочу директора Петрова. Мы пошли навстречу, убрали Иванова и дали ему Петрова. А сейчас он приходит и говорит, нет, уберите Петрова, дайте Григорию. Ну что делать? Не боитесь, что через год он скажет, уберите Григорию и дайте еще кого-то? Я говорю, не боюсь. Я пришла работать в театр Ленсовета.
Директором театра.
Мне повезло, потому что только что пришел Игорь Петрович, задача наша стояла.
Какой это год был?
Это был 63-й год. Театр был в таком раздрызганном состоянии, труппа была старая уже, поживших уже людей преклонного возраста. И вот Игорь Петрович сумел формировать такую молодежную труппу. И сам он вкладывал всю свою жизнь в театр. Ну, не выходили мы с ним. Утром приходили в театр и уходили поздно вечером. Благо, жили у самого театра, и он, и я жила на Колокольной улице. А Игорь Петрович на самом Литейном жил, дом 4.
Вам дали квартиру, да, когда вы приехали? Вас обеспечили жилплощадью?
Да. И мне дали квартиру на Московском проспекте. И вдруг мне мой сын говорит, мама, я женюсь. Я поменяла квартиру однокомнатную рядом с театром.
Итак, вы жили рядом с театром. Игорь Петрович Владимиров тоже жил рядом с театром.
Да, да.
Вы стали сразу единомышленниками. Вы поняли друг друга.
Да,
и вы шли
да.
в одной упряжке.
Да, в одной упряжке. Но нас совершенно замучили эти партийные работники. Любой спектакль, который мы выпускали, они нам запрещали. И тогда, когда мы ставили к 50-летию советской власти Маяковского «Мистерию Буф», нет, для них важны были подтексты. Поставили вопрос на бюро горкома. Там был пункт «Укрепить руководство театра». Но там Георгий Иванович Попов, первый секретарь горкома, был порядочнейшим человеком. Он мне позвонил по телефону домой и сказал, Лидия Ивановна, вы не выступайте завтра на бюро горкома, пусть Игорь Петрович выступит. Ну, знаете, что будет все в порядке. Мы пришли, Игорь выступил, все. А он, когда пришел, Георгий Иванович, он сказал, вот, это мое заявление. Если только вы примете этот пункт, Лидия Ивановна, уберете из театра, я вам тут же оставляю заявление. Так он благородно вел себя. И потом, после этого, там были такая Петрова Тамара. Как они нас... Ну, я измучилась просто. Просто невозможно. Вызывают Игоря Петровича, с ним соглашаются. Вызывают меня и отвергают то, что он им предложил. А вместе не зовут. Кошмар какой-то был. Я сказала, Игорь Петрович, я не могу больше. Я ухожу из театра. Так он меня обидел. Он меня не замечал 2 года, когда я ушла из театра. Не здоровался со мной. Нет, меня нет.
Все-таки вы ушли. Сказал... Это в каком году вы ушли?
70 какой-то. Он мне только сказал, Лидия Ивановна, вы меня предали.
Лидия Ивановна, вот когда начинался театр Владимирова, как мы его помним, каких актеров он сразу взял? Вы сказали, он обновил актерскую труппу.
Да,
кто к вам сразу пришел тогда?
Лёня Дьячков, Дима Барков, Галя Никулина, Петренко.
Алиса Бруновна.
Алиса, я пришла, она уже в театре.
Уже была в театре.
Лена Маркина. В общем, много прекрасных. И молодежь. Самое главное, что молодежи очень много пришло.
И театр вот из ничего, как вы начали говорить, превратился в один из самых лучших театров нашей страны, не только города, надо сказать.
Да, театр Ленинцева был очень здесь. Очереди стояли около театра, когда начинали продавать билеты.
Да.
Были гастроли прекрасные.
Знали
я
вас везде,
я проработала в театре почти 10 лет, а когда я ушла, по-моему, за 3 года или за 4 года сменилось 3 директора.
Сложно было работать с Игорем Петровичем?
Нет, с ними было. Нет, с ними надо было уметь работать. Даже не знаю, что самое главное, что он начал пить.
Ну, непростая судьба у него была. Ведь отдавать всю жизнь театру, это требовало больших душевных затрат.
Ну, все равно он это делал с радостью.
Он это делал с радостью, но все-таки...
Мы работали,
это...
я говорю, у нас театр веселый был, боже мой, на гастролях. Так разыгрывали друг друга. Так весело мы работали, просто прелесть.
И все-таки вы вынуждены были покинуть театр. А куда вы ушли?
Я ушла директором Дворца искусств, Дома актера. И проработала там 20 лет. Да. А потом Юра пришел, Юрий Исакович Александров. Пришел, значит, вызвал меня. Лидия Ивановна, идемте работать. Я говорю, знаете, а мы с ним очень давно были знакомы. Ну, во дворце всех же знаешь. Они ко мне все приходили. Я ему сказала, что я пойду к вам работать, Юра, мне хочется работать в театре. Я 20 лет проработала, здесь уже как-то скучновато.
А чем вы занимались там, кстати говоря?
Ну что, вот такие вечера придумывали. Все, что было в стране известного, все было в нашем дворце. И Акуджава, и Ахмадулина, и Володя Васильев, и Катя Максимова. И все театры по очереди. Галя Волчек, и Марк Захаров, и Эфрос. Все были у нас. Творческие вечера московских театров. Особенно, когда мы справляли 50-летие, перед этим все знаменитые театры Ленинграда были у нас во дворце. Так что было очень интересно.
А как вы это делали? Как вы этого добивались? Личными встречами?
Конечно, звонок
личными
по телефону,
знакомствами
встречи,
с вами,
да? Да.
И вам там партийные работники не очень вас напрягали?
Нет,
уже?
Ну, иногда это и было, да.
Итак, Юрий Исакович Александров. Следующая встреча такая серьезная, судьбоносная, можно сказать, на вашем пути. Он вас вновь пригласил в театр, по которому вы уже соскучились, судя по всему.
Да, я сказала, приду, только не директором театра. А у него директором театра он привез заведующую труппой Минского оперного театра. Вот она приехала, привезла с собой бухгалтера. Я, так поработав, уже вошла, сказала: Юра, хочу вам вот что сказать. Я буду заниматься всеми вопросами в театре, какие только нужные, можно. Но я не буду иметь отношения никогда при этом руководстве к бухгалтерии. Комитет по культуре без моего ведома, понимаете, никакой склоки я не устраивала, никого не звала. Они сделали ревизию у нас в театре. И сняли ее, и бухгалтер.
Юрий Исаакович, конечно, этого не видел.
Нет,
он
конечно.
Не вникал во все эти
конечно, он не мог.
Денежные
ну,
вопросы.
Потом мы взяли бухгалтера хорошего, и тогда я уже сама тоже занялась бухгалтерией. Все было нормально. Сам остался под руком и директором, а меня назначил исполнительным директором.
Вот, все-таки вы исполнительным директором были, да?
Да. Все вопросы уже, все актеры, и оркестранты, и цеха все. Все равно за решением всех вопросов ко мне. Юра очень часто уезжает. Ну, я понимаю его, я его поддерживала. Ставить спектакли в разных городах, в разных странах. Плод дала скала.
Лидия Ивановна, вы такое образование получили, которое вот в эти годы уже, наверное, невозможно сейчас получить, потому что такие педагоги были рядом с вами.
Конечно.
И вот свои...
Я это ощущаю.
Да.
Я не хочу никого обидеть, ни институт наш не хочу обидеть. Я только все время говорила Льву Геннадьевичу, ректору института, проведите революцию в институте. Не принимайте на театроведческий факультет, не принимайте с улицы, из 10 класса мальчиков и девочек. Это бесполезно. Они приходят к нам на практику, пустые места. Им ничего, им можно поручить только работу курьера. Так оно и есть и сейчас до сих пор.
Ну а вы каким-то образом пытаетесь поделиться тем, что вы приобрели, вот этим багажом знаний своих профессиональных? Вы не хотели бы пойти преподавать? Вот
не
никогда
хочу.
Вас не было.
Я не люблю это.
Это не ваше
дело. Дело конкретно люблю, да.
А вот театр...
Хотя директора все, конечно, ко мне очень хорошо относятся. понимают о том, что, так сказать, опыт у меня. И,
да. Да. Вот сейчас в Театре Санкт-Петербург опера. Вы каким-то образом свой опыт вот делитесь там с актерами или с режиссером?
Ну,
или...
зачем с актерами, с режиссерами делиться? Есть Евгений Сергеевич, который сейчас Юрий Исаакович назначил директором театра. Он рядом со мной просидел много лет в одной комнате. И у него хорошая голова. И я надеюсь, что...
То есть вы какие-то советы все-таки вот свое мнение высказываете?
Да, надеюсь, что он вырастет в хорошего директора.
Давайте мы тогда с вами сравним сейчас театральную жизнь Петербурга нашего и театральную жизнь Ленинграда вот какое-то время назад, когда вы чувствовали себя, в общем-то, человеком ответственным за театральную жизнь нашего города.
Да, вы знаете, вот. Что очень изменилось. Ну, что вы сами знаете.
Да.
БДТ – другой театр. Да все другое. Все другое.
Ну, с чем это связано? Что вообще Россия у нас перестала выдавать таланты? Или вот как вы считаете, что такое произошло?
Да,
и есть ли шанс на возрождение?
Какие-то объективные причины, я думаю, и законы объективные, существуют. Жизнь театра... Вот театр не может жить, допустим, дольше где-то 25-30 лет.
Любой театр,
это показывает вот, большой драматический театр, АМХАТ. Это все видно, на деле это видно все. Не может всю жизнь быть театр в одном состоянии. Он живет, расцветает и умирает.
Век у театра не очень долгий, вы думаете, да?
Да.
Ну, а Мариинский театр тогда?
Ну, это другое. Там же меняется постоянно солиста. Там же нет театра как такового, в смысле режиссуры. Это все там...
Угу. Там на другом все это держится.
Да,
основа другая.
Да,
а драматические театры, вы считаете, что у них есть свой век, и талантливые артисты не могут постоянно идти вот в один и тот же театр?
Потому что идти в один... Талантливых актеров, я не знаю сейчас много талантливых. Я не могу назвать вам 5 талантливых актеров в Ленинграде. Одной руки останутся пальцы.
И какие ваши прогнозы в связи с этим? Печально очень.
Да, абсолютно.
А в Москве ситуация такая же с театральным искусством, на ваш взгляд?
Нет, я считаю, что сейчас искусство театра выше в Москве. Выше гораздо.
И у них есть перспектива, да, роста?
Да, ну почему современник в хорошем состоянии все-таки у Волчек Галины Борисовны. Очень много режиссеров приглашает Олег Табаков. Там хорошие спектакли есть в МХАТе.
Ну что, может быть, вот тогда московские выпускники московских театральных вузов будут сюда приезжать и как-то поднимать наш...
Не знаю, будут приезжать или нет. Пока что мало приезжают. Но там есть все-таки хороших актеров боль. И режиссура. Режиссура. Захаров один, что стоит.
Ну, немножечко печальные, конечно.
Да, печальные.
Прогнозы наши.
Печальные.
Ну, мы, вы правильно сказали, мы и сами это видим, что сейчас в театры как-то ходить очень не хочется, скажем так. Лидия Ивановна, что вы считаете наиболее важным из своей творческой деятельности? Вот все-таки, когда вы вспоминаете, оглядываясь назад на свой творческий путь, какой вклад?
Я так не могу, пусть другие это оценивают. Я всегда получала от работы, от своей удовольствия.
И самое большое удовольствие, как вы сказали, это было в Театре Ленсовета все-таки.
Да, ну это был первый мой театр такой большой здесь, в Ленинграде.
Лидия Ивановна, давайте мы нашим радиослушателям откроем секрет, о котором, может быть, не всегда принято говорить по отношению к женщине. В 2013 году вы отметили 90-летие своей жизни.
Да.
Вот 90 лет вы прожили в нашей стране.
Да.
Из них большую часть жизни, конечно, в Ленинграде.
Да.
Может быть, за 90 лет о жизни нашего города, о России. Вот какие вы могли бы судьбоносные, может быть, моменты отметить, что вам показалось очень хорошего в нашей стране произошло за эти годы в вашей жизни или в нашем городе? А что вот...
Вы знаете, сложно сказать так вот.
Вот каких-то обобщений сделать трудно, да?
Да, очень, очень трудно. Жизнь очень сложная. Очень сложная. И очень жаль, понимаете, дело не в нас, в жителях города. И даже дело не в руководителях наших районов, городов, а дело в руководителях страны. Я, например, считаю, что сегодня... Руководители нашей страны не знают, что делать со страной. Если бы они знали, не было бы столько нищего, нуждающегося народа.
А раньше не было столько нуждающегося народа? Вот довоенное время вы
никогда
не помните?
Никогда в жизни. Нет, нет, не было. Ну, тогда же только еще страна развивалась, понимаете. Искала какие-то пути, поэтому даже по-другому относились и где-то к каких-то недостатках. А сейчас... Придумал себе хорошую жизнь Китай. А мы что?
Пока вы считаете, что у нас путь тоже не очень... Оптимизма мало по отношению к тому,
что... Перспективы не вижу хорошей перспективы.
А вот жители Петербурга, довоенного Ленинграда и сейчас...
Ну что, нельзя сравнивать.
Вот скажите, чем они...
Нет же культуры города. Умерла же культура петербургская.
Когда она умерла, как вы считаете?
Она умерла, вот я вам скажу, что, например, в таких вот годах, конец уже 40-х годов, когда город надо было восстанавливать после войны, строить его. Строить-то было некому. Некому было строить. Посмотрите, путь Ленинграда. 17-й год. По кому ударил? По Ленинграду. 20-е годы по Ленинграду. 30-е годы, когда началось поголовное сажание. Я сейчас читаю, мне попалась книжечка Анна Ахматова «В фонтанном доме». Ой, невозможно читать. Понимаете, комок в горле. Какая жизнь прожита.
А вот вы 30-е годы помните? Ну, вы, конечно, девочкой там были, подростком.
Да.
Но действительно, вот какие-то впечатления у вас остались, что страшно было, что сажали?
Нет.
Не замечалось этого, да?
А, нет, это замечалось. Что вы? Люди вечером, мы даже у нас, ну что делать? Никто ни за что не отвечал. Каждый звонок слушали с ужасом. Когда все дома, и вдруг звонок в квартиру. Жуткая ситуация была. Просто жутко.
А из вашей семьи кто-то пострадал?
Пострадали вот. Несколько.
Тоже были, да?
Да.
И все-таки вы считаете, культура в городе даже в те годы была,
да,
выше, чем,
ну,
то, что мы сейчас имеем?
Понимаете, какая эволюция? Значит, вот 17-й год, потом 20-е годы. Это уничтожение интеллигенции,
да,
ленинградской.
Да.
Потом 30-е годы. А когда вернулись настраивали город строить, возвращать, некому. И объявили, каждый месяц прописывали 30 тысяч людей из других мест. Кто сюда приехал? Они сейчас, уже второе или третье поколение, их дети. Где культура? От кого?
И в то же время вам было сложно вернуться в свой город, человеку, родившемуся,
да,
здесь?
Да,
вот,
да,
какая-то,
да,
ситуация,
да,
такая,
да,
была.
Да.
Специальности такие требовались, которые,
да,
не очень несли культуру в массы.
Поэтому культура города сейчас, это очень чувствуется, когда идешь по улице, едешь иногда в транспорте. Другой народ, совершенно другой народ, абсолютно другой народ. Нет петербургской интеллигенции, осталось несколько человек, как я говорю.
Ну, вы знаете, как говорят, траву, когда асфальтом закатывают, она все равно может пробиться даже сквозь асфальт. Есть такая надежда, что пробьется и в нашем городе, несмотря на вот эти вот...
Ой, не знаю, вы знаете, вот на этот вопрос я вам ответить не могу.
Есть ли у вас какой-то оптимистический взгляд на развитие дальнейшее? Ну, не знаю.
Хочется очень, чтобы оно было. Но как это сделать?
Вот сейчас ведь много людей, ну, уже не только сейчас, пытаются уехать из страны, облегчить себе жизнь в других странах.
Как
вы считаете, это путь, это выход? Или все-таки?
Нет, это не путь. Я не осуждаю этих людей. У меня тоже друзей много уехало. Я их не осуждаю. Только когда приезжаю к ним, я вижу, как они живут.
И как?
У них нет тех проблем, какие есть у нас. Отвратительных проблем, когда, чтобы поправить текущую воду, нужно днями обивать пороги ЖЭКа.
Так значит, они правильный выбор сделали, что покинули?
Ну, я не могу так сказать, поскольку я никогда бы этого не сделала.
Вы бы не сделали, несмотря на все сложности нашего быта.
Да, нет, страна, родина есть родина.
А ваши дети? У вас
сын, да? У сына есть дочь и сын.
А сын продолжает ваш путь, вот театральный путь или нет?
Нет, 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 он филолог, он кончил университет наш.
И ваши внуки, они тоже не возвращаются? Вот
внук один кончил тоже университет, английское отделение, он переводчик. А внучка кончила Герценовский институт. Преподает английский язык.
Они не собираются покидать,
нет,
нашу родину?
Нет.
Ну вот,
нет.
Это уже, вот это вот хороший момент.
Нет. Сейчас правнук поступил в театральный институт.
Все-таки ваша линия продолжается.
Самое главное, что мы даже не знали об этом. Он специалист уже, может вполне работать. Звукорежиссер. Ему очень нравится эта специальность. И во Дворце пионеров, будучи в Тюте года 3, он там не был актером. Он там вел все спектакли как звукорежиссер. Знает технику блистательно и все. Ну, Андрюшенька, куда ты пойдешь? Вот поступай из звукорежиссера, хорошо готовит институт на правде, кино и телевидение. А он, значит, объехал эти институты и говорит... Короче говоря, он подал заявление, сейчас же можно в 5 институтов. Вот 3 института, но не в театральные.
Вот.
Пришел с горящими глазами.
То есть теперь будет у вас...
Принят.
Да, ваш внук.
Я сказал, не говори еще, еще очень много, 6 лет еще его надо пройти.
Может быть, еще что-то изменится в его представлении о театре.
Да.
Ну Ну что, Лидия Ивановна, спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня. Вот очень приятно видеть вас в таком бодром и энергичном состоянии духа, активной деятельности. Мы желаем вам...
Это есть, но все-таки, понимаете, уже чувствуется как-то немножечко другое качество энергии, понимаете?
В 90 лет уже почувствовали, да?
Да, именно. Только вот как-то в этом году я почувствовала. Никогда я этого не чувствовала. И работала, как говорят, в хвост и в гриву. А вот сейчас я почувствовала, что все, я уже не могу работать так, как я работала. Я все понятно, все есть, но работать надо сейчас по-другому. Условия другие.
Ну, мы желаем вам как-то вот найти тот баланс, который вам необходим, чтобы ваши силы все-таки каким-то образом отдавались обществу и культуре, и в то же время, чтобы этих сил хватало и на свою собственную жизнь, на свое собственное здоровье. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, в нашем эфире прозвучала передача «У нас в гостях» с участием Лидии Ивановны Григорьевой, жительницы нашего города, всю свою жизнь посвятившей развитию культуры. Передачу провела Людмила Зотова. До свидания.